Несмотря на то, что Петр и поменял многие исторически сложившиеся на Руси традиции, в некоторых обстоятельствах он проявлял бессмысленную, казалось бы, жестокость, свойственную, скорее, монархам Средневековья, чем просвещенному императору. В частности, речь идет о казни Вильяма Монца. С семьей Монцев Петр познакомился еще совсем юным, когда начал посещать немецкую слободу в Москве. Коммерсант Иоганн Георг Монц выполнял обязанности поставщика товаров для русской армии, а его дочь Анна много лет была фавориткой Петра. Сестра Анны Матрена, модиста, Монц в 1720-х годах стала статсдамой второй жены Петра императрицы Екатерины, а также супругой генерала Балка, а их брат Вильям Монц выполнял обязанности сначала императорского адъютанта, затем камер-юнкера и камергера императорского двора. Управляя вотчинной канцелярией государыни, молодой человек вел ее переписку и бухгалтерию, ведал дворцовым хозяйством, сопровождал Екатерину во всех поездках, в том числе заграничных. Вильяму Монцу было 30 лет. Характер имел открытый, отличался веселостью и щедростью. Считался модником, держал дорогой гардероб. Парики носил цветные, предпочитал синий и фиалковый. Писал талантливые стихи, о нем шептались как о нежном любовнике. Влюблен был постоянно, часто в нескольких фрейлин сразу. Все отвечали ему взаимностью. Внешность Монца описана так: пухлые губы, тугие щечки, голубые глазки, аппетитно сдобный батончик, душка. Все это не оставило равнодушной молодую императрицу. Как и многие придворные чиновники, Вильям Монц часто брал взятки за предоставление различных привилегий. Посредницей между ними и его клиентами выступала обычно сестра, Матрена Монц. Постепенно Монц стал так популярен, что к нему начали обращаться за решением различных вопросов члены императорской семьи и сам светлейший князь Меншиков. За свои услуги он, как правило, получал подношения, многие заискивали перед ним. Разумеется, нашлись и завистники, беда уже стояла на пороге. У Монца был доверенный человек, мы бы назвали его личным секретарем, Егор Столетов. Ему поручалось разбирать переписку между государыней и Монцем. Ведал Столетов и всеми хозяйственными делами своего патрона. И сам брал взятки с тем, чтобы чья-либо просьба быстрее дошла до ушей государыни. К тому же Столетов был болтлив, да еще любил прихвастнуть своей близостью к сильным мира сего. Родные Вильяма Монца и люди, к нему расположенные, не раз убеждали его, что Егора Столетова надо от дел отстранить. Монц же отвечал так: «Виселиц у нас много. Если Егор какую пакость сделает, то не миновать ему виселицы». И все оставалось по-прежнему. Был у Монца еще один доверенный человек, Иван Балакирев, бывший стряпчий, а потом солдат гвардии. Нам он известен как знаменитый шут, которым стал, однако, только при Анне Иоанновне. Зашел как-то Балакирев к своему приятелю, обойного дела ученику Ивану Суворову. Рассказал, что носит письма от царицы из Преображенского к Монцу в село Покровское. А письма те опасные. И если что, то ему первому головы не сносить. Суворов и раньше знал, что это за письма, и вскоре, в ночь на 27 апреля, поведал о них своему приятелю, Михею Ершову. Добавил, что одно письмо было сильненькое, так что и говорить о нем страшно. В нем рецепт питья из трав для хозяина. Вроде как отрава. Ершов решил обо всем этом сообщить властям, или, как тогда говорили, подать извет. Надо полагать, боялся за себя, как бы голову не сложить за недонесение. Однако с изветом пришлось подождать, в Москве шли коронационные торжества. Ершов передал свой донос лишь в конце мая, да, видно, не в то руки. Царь о нем так и не узнал, а вот Екатерина Алексеевна дозналась, и с ней 26 мая случился удар. Когда она стала поправляться, царь, успокоенный, в середине июня уехал в Петербург. 5 ноября 1724 года дворцовый лакей Ширяев шел по Невской перспективе, как вдруг кто-то сунул ему в руки письмо, якобы взятое с почты. Ширяев разорвал пакет, внутри был еще один, на имя царя Петра. Дворцовым служителям было категорически запрещено принимать какие-либо письма или челобитные в адрес государя. Ширяев подумал и отнес таки этот пакет, не вскрывая, кабинет секретарю императора Макарову. В пакете оказался майский донос Михея Ершова и, видимо, то сильненькое письмо, о котором уже упоминалось. Петр сразу же распорядился доставить Ивана Суворова в тайную канцелярию. Были арестованы и привезены в Петропавловскую крепость Столетов и Балакирев. Начались допросы с пристрастием. 8 ноября Петр ужинал у Екатерины. Монс в тот день был в ударе и, по словам саксонского посла Лефорта, долго имел честь разговаривать с императором, не подозревая тени какой-нибудь немилости. 5 ноября 1724 года некий таинственный незнакомец, встретив на Невском проспекте дворцового лакея Ширяева, передал ему анонимное письмо на имя государя. Поскольку пакет был запечатан, Ширяев решил отнести его кабинет секретарю Макарову. В конце концов он все же попал в руки самого императора. В письме говорилось, что Вильям Монс, Иван Суворов, дядя будущего великого полководца, а также царский шут Иван Балакирев и стряпчий Егор Столетов, так сказать, используя служебное положение, активно занимались мздоимством и составили заговор с целью отравить государя. Точное содержание текста неизвестно, но, скорее всего, в нем шла речь об отношениях Монса и Екатерины. В наличии заговора Петр, похоже, не очень поверил, но вот известие о любовной связи жены с щеголеватым чиновником его буквально взбесило. Ранее он устроил расправу над возлюбленным своей первой супруги Евдокии Лопухиной, Степаном Глебовым, хотя на тот момент они уже не состояли в браке. Глебова посадили на кол, а епископа Досфея, попустительствовавшего этой связи, лишили санной колесовали. Петр поручил провести следствие по делу Монса руководителю тайной канцелярии графу Толстому. 8 ноября Монса арестовали. Палачи даже не успели приступить к пыткам. После ареста Петр лично пришел в камеру Вильяма, тот упал в обморок, боялся пыток и согласился со всеми обвинениями. На суде, состоявшемся 13 ноября, были выдвинуты лишь обвинения экономического характера. Монса обвинили в присвоении оброка сватчинных деревень, взяточничестве и казнократстве. Вместе с ним судили также и предполагаемых сообщников. Но только одному Монсу был вынесен смертный приговор. Казнь через отсечение головы. Утром 16 ноября Монса подвели к эшафоту, где его уже ждал палач. Перед казнью он успел передать протестантскому пастору золотые часы, в крышку которых был вставлен портрет императрицы Екатерины. После этого бывший камер-юнкер снял с себя нагольный тулуб и сам положил голову на приготовленную плаху. Одним взмахом отрубив голову, палач привычным жестом насадил ее на шест с заостренным концом. Сестра и главная помощница Монса, Матрёна Балк, отделалась куда легче, ее всего лишь выпороли кнутом и сослали в Сибирь. Егора Столетова и бывшего шута Ивана Балакирева отправили на каторгу. Оправдаться удалось одному лишь Ивану Суворову. Но больше, чем Монс, в этой истории виновата сама Екатерина, так считает историк Михаил Федоров. Он же напомнил, что за прелюбодеяние в те времена наказывали не мужчину, а женщину минус закапывали по горло в землю, и в таком положении она пребывала до смерти. Что же касается Екатерины, то к ней практически не было применено никаких карательных мер. Возможно, факт прелюбодеяния все же не удалось доказать. Записи очевидца. 16-го, в 10 часов утра, объявленные накануне казни совершены были против Сената, на том самом месте, где за несколько лет повесили князя Гагарина. Бывший несчастный камергер Монс, по прочтении ему приговора с изложением некоторых пунктов его вины, был обезглавлен топором на высоком эшафоте. Все присутствовавшие при этой казни не могут надивиться твердости, с которой камергер Монс шел на смерть. По прочтении ему приговора он поклоном поблагодарил читавшего, сам разделся и лег на плаху, попросив палача как можно скорее приступать к делу. Перед тем, выходя в крепость и из дому, где его содержали, он совершенно спокойно прощался со всеми окружающими, причем очень многие, в особенности же близкие знакомые в его и слуги, горько плакали, хотя и старались, сколько возможно, удерживаться от слез. На обратном пути из дома графа Толстого высокие гости, императрица, принцессы и прочие, проезжали как мимо того места, где лежало на колесе тело камергера Монса, так и мимо того, где голова его взоткнута на шест. Тело Монса лежало на эшафоте несколько дней. Петр ограничился тем, что привез жену на место казни и продемонстрировал ей насаженную на кол голову ее бывшего фаворита. К тому времени она была привязана к специальному колесу и выставлена на площади на всеобщее обозрение. Поглядев на это зрелище, Екатерина произнесла, как грустно, что у придворных может быть столько испорченности. Похоже, этой фразой она пыталась отречься от обвинения в интрижке с Мансом, представив дело так, словно проворовавшийся чиновник не имел к ней лично никакого отношения. Существует также легенда о том, что заспиртованную голову Вильяма Монса по приказу Петра поместили в спальню императрицы, дабы она напоминала Екатерине о совершенном ею грехе. Через несколько дней она бросилась перед мужем на колени и, простояв так 3 часа, сумела вымолить у него прощение. В конце XVIII века княгиня Екатерина Дашкова обнаружила, что в подвале кунсткамеры хранятся 2 сосуда с заспиртованными человеческими головами, одна из них будто бы принадлежала Монсу, а вторая – фаворитке Петра и Марии Гамильтон, казненной за детоубийство. В 80-е годы 19 столетия историк Михаил Семевский попытался разыскать эти экспонаты, но так и не смог найти никаких следов. Есть версия, что по приказу императрицы Екатерины 2 головы захоронили в земле.